слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах «Свободы».
В Москве 18:05, в эфире программа «Время свободы». Завершаются выборы в Координационный совет российской оппозиции. На Украине разгорается скандал вокруг возможного похищения члена Совета Левого фронта Леонида Развожаева в Киеве российскими спецслужбами. Русскоязычный телеканал в Грузии, первый информационный канал, вынужден приостановить вещание. Эти и многие другие темы в этом часе нашей программы. Итак, сегодня завершаются выборы в Координационный совет российской оппозиции. Голосование завершится в 20:00 по московскому времени. Итоги выборов станут известны в 21:00, рассказывает Антон Бенедиктов.
Для того, чтобы отдать свой голос за одного из 209 претендентов на 45 мест в Совете, избирателям необходимо было пройти процедуру верификации, подтвердив личность с помощью паспорта и мобильного телефона. На сайте Центрального выборного комитета зарегистрировано более 170 тысяч человек, около 100 тысяч из них прошли верификацию и более 70 тысяч проголосовали. Избиратели могли выбрать до 30 кандидатов из общегражданского бюллетеня и до 5 в либеральном, левом и националистическом, либо оставить любой из трех бюллетеней незаполненным, что засчитывалось как голос против всех в этом списке. 20 октября доступ на интернет-площадке для голосования был нарушен DDoS-атакой. Утром следующего дня работа сайтов была восстановлена, и было принято решение продлить срок голосования до 20:00 вечера понедельника, рассказывает председатель ЦВК Леонид Волков.
Наши темы были недоступны, то мы решили, что на эти сутки мы голосование продлим. Мы голосовали, и примем это часть около 80-90 тысяч человек.
Пройти верификацию и проголосовать можно было и офлайн. 20 и 21 октября в России и за рубежом работало более 50 региональных выборных комиссий. О работе выборной комиссии в Вашингтоне рассказывает гражданский активист Олег Козловский.
Для меня важен, наверное, скорее здесь принципиальный, даже в каком-то смысле символический момент, что российские граждане, находящиеся за рубежом, не теряют контакты со своей страной, а продолжают, насколько возможно, участвовать в улучшении жизни в России. Ну и важно, что сами многие русские, которые живут сейчас в Вашингтоне, принимали участие в организации этого избирательного участка. Другой вопрос, сколько людей посчитало себя, в том числе и вправе участвовать в этих выборах, потому что некоторые говорили, что они долго сомневались, могут ли они морально, не живя в России, участвовать в таком голосовании. Но я думаю, что людей, которые более-менее активно следили за ситуацией, было порядка сотни.
На Трубной площади в Москве в субботу и воскресенье прошли акции в поддержку выборов в Координационный совет. На площади были установлены белые тенты, где можно было пройти верификацию. На акции проходил сбор средств в поддержку политических заключенных. Им занимались несколько активистов. Параллельно собирались подписи под протестом по поводу показа фильма «Анатомия протеста» и против политических репрессий. О поддержке на Трубной площади политзаключенных рассказывает член ЦВК Денис Юдин.
Вопрос является вторым по значимости после самих выборов. У нас же заявлен митинг, поэтому мы можем выступать. Большая часть выступлений была как раз посвящена тому, что продолжаются репрессии. А как вы знаете, мирный протест, который прошел за последний почти год в России, в первую очередь были требования, что освободить всех политзаключенных и прекратить репрессии. Но тем не менее мы знаем, что даже за последние дни, предшествующие голосованию, власть, она продолжила политические репрессии. Несколько человек арестованы, а некоторые вынуждены были на некоторых и даже из кандидатов было совершено нападение.
С выборами в Координационный совет было связано несколько скандалов. Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Илья Пономарев снял свою кандидатуру за несколько дней до выборов. Кроме того, в качестве избирателей зарегистрировались более 30 тысяч сторонников основателя финансовых пирамид МММ Сергея Мавроди. Он предложил им голосовать за конкретный список кандидатов, не имеющих, по мнению Мавроди, шанса пройти в Координационный совет. Кампанию против участия в выборах вкладчиков МММ комментирует гражданский активист Николай Беляев.
Я абсолютно не понимаю, почему ЦВК и господин Волков взяли на себя право ограничивать других людей правах быть избранными и в правах голосовать. То есть, как сейчас известно, Волков пытается отсекать уже и тех людей, которые собрались голосовать, и которые как-то связаны с МММ. И являются такими же гражданами. Возможно, они также настроены оппозиционно и имеют такое же абсолютно право, как и все остальные, принимать участие в выборах.
Своим видением ситуации поделился Леонид Волков.
Рынки МММ не являются политической силой, не являются сектой. И никакой политической борьбы с ними все вести не собираются. У нас с вами выборы в координационный совет оппозиции. Но выборы должны проходить по правилам. Выборы прошли по тем правилам, которые были исходно объявлены. В положении о выборах крупными буквами написано, что в выборах принимают участие граждане, которые разделяют ценности протестного движения. У нас не общий гражданский выбор, у нас выборы координационного совета российской оппозиции.
Итоги выборов будут подведены в 21 час по московскому времени в понедельник в эфире телеканала «Дождь». Задача нового органа, как указано на сайте Центрального выборного комитета, заключается в том, чтобы наилучшим образом представлять интересы российского протестного движения, организуя акции протеста, участвуя в возможном диалоге с властью и разрабатывая альтернативные законопроекты. Антон Бенедиктов, Радио «Свобода», Москва.
Один из кандидатов в Координационный совет оппозиции, член политсовета движения «Солидарность» Надежда Митюшкина, организатор, заявитель крупных уличных акций оппозиции последнего времени. По профессии она социальный работник. Можно ли считать политическую кампанию по созданию Координационного совета успешной? Такой вопрос ей задал Андрей Шарый.
Он скорее все это оценивал как успешный проект. И очень важно, что в него включились люди. Мне даже вот интереснее со стороны точки зрения избирателей, что люди как-то не поленились, потому что люди захотели участвовать в этих выборах. Недостаток, конечно, в том, что у нас нет ресурсов как можно шире про это информировать людей в стране. Это как бы вот такая действительно серьезная проблема. Были сложности, конечно же, была ДОС-атака в первый день. Это очень осложняло работу. Но, в принципе, в общем, все равно скорее оценивал позитивно.
Что теперь оппозиция получает того, чего не было раньше, после этих выборов?
Хотя я являюсь самым кандидатом, да? Я смотрю на это с точки зрения избирателя. Это ж люди брали на себя ответственность. Вот я как избиратель брала на себя ответственность и голосовала, думая о том, какую работу, какие направления работы смогут представлять кандидаты, которые пройдут в Координационный совет. Это покажет наш вот выбор, да, выбор людей, которые стоят, такое слово назвать, в оппозиции. И мы знаем, что эти выборы как бы не сфальсифицированы, и мы будем работать с тем Координационным советом, который мы сами избрали.
Вас не смущает, что кое-кто из гражданских активистов, или многие даже из гражданских активистов, отказались участвовать в этих выборах? Кто-то снимал свои кандидатуры, какие-то политические силы вообще негативно отнеслись к этой самой идее. Таким образом, Координационный совет будет представлять в любом случае только часть оппозиции.
Меня это скорее огорчает, чем смущает. Но я не видела еще ни одного мероприятия, ни одного какого-то проекта, который бы не сопровождался подобными ситуациями. При организации, например, любого там митинга всегда оказываются люди, которые не хотят с ним участвовать, которые считают, что это, слив протеста и так далее. Критиков всегда будет много. Но это тоже нормальный процесс. Но у людей есть свобода выбирать, и если они выбрали это их право.
Формат кампании и количество участников представляется вам достаточно репрезентативным? Я слышал ни от одного и ни от двух, даже либеральных политологов, мнение о том, что в том случае, если проголосуют меньше хотя бы 100 тысяч человек, очевидно, что проголосовало меньше, то, в общем, весь проект можно считать неуспехом.
Нет, я к этому так отношусь, потому что попытки рождения нашего гражданского общества еще меньше года. Странно было бы ожидать вот сходу таких вот каких-то огромных результатов. Это же все-таки выборы в Координационный совет оппозиции, да, а не выборы государственного масштаба. Поэтому сколько людей посчитали себя, как говорится, причастными, столько голосуют.
Зачем лично вы решили принять участие в выборах и стать вот кандидатом или членом даже этого Координационного совета? Что это вам дает?
Благ точно никаких не дает. Получилось так, что я была заявителем всех крупных митингов, проходящих в Москве. Соответственно, принимала участие в их организации, да, непосредственно, и в больших количествах. И у меня заработался опыт, который я считаю, что может пригодиться в Координационном совете дальше.
Чем бы вы там занимались, если бы стали его членом?
Психической оргработой.
Вы представляете уже формат работы этого органа? Или об этом пока еще не говорилось, и это, собственно, будут решать те люди, которые попадут в его состав?
Это, естественно, будут решать те люди, которые попадут в Координационный совет, но чего бы мне хотелось, чтобы работа была более структурирована. Разбиты на какие-то комитеты, на ответственных за всякие направления, чтобы была обязательно обратная связь с людьми, связь с регионами. Но очень там очень много того, чего нужно делать, и хотелось бы, чтобы все это делалось.
Недоброжелатели этого проекта говорят, что вообще все это для поддержки Алексея Навального устроено. Ему нужна структура, на которую бы он опирался в своей дальнейшей политической деятельности. Как вы относитесь к такого рода заявлениям?
Спокойно. Понятно, что Алексей Навальный имеет достаточно большую поддержку, и вполне возможно, он будет по голосованию лидером. Он как бы участвовал в таком условном оргкомитете, который был всю эту зиму. Но не знаю, я не вижу в этом какой-то очень уж серьезной проблемы. вряд ли это будет Координационный совет имени Алексея Навального. Ну, понимаете, проблемы с людьми есть всегда. И в Координационном совете говорить о том, что у нас там есть представители левых взглядов, либеральных взглядов, националистических взглядов. Люди, которые вообще там считают, что политика – это зло, да. Ну вот, люди абсолютно разные. И тоже одна из таких задач – это умение работать вместе. С этому учиться, этому придется учиться дальше. И в этой ситуации не очень важно, кто там займет первое место.
Состав совета будет довольно разношерстным. Не разорвет это, по вашему ощущению, этот орган?
Вы знаете, если это случится, это будет очень грустно. И я думаю, что как раз-таки люди, которые пройдут в Координационный совет, вот, возвращаясь к моей прошлой фразе, должны положить много сил и постоянно про это помнить, о том, что мы должны находить, как говорится, все время общее решение. Понятно, что тем, кто пройдет в Координационный совет, нельзя обсуждать, например, такую совсем такую глобальную экономическую программу. Мы на этом не сойдемся. Но вырабатывать другие решения вместе, я думаю, Координационный совет сможет.
Вы думаете, это будет по большей части организационная работа? То есть речь будет идти о том, как организовать новую большую там акцию протеста, или речь идет о каких-то концептуальных вещах?
Я считаю, что там должны разрабатываться разные вопросы. Но самое главное все время помнить о том, что наше дело собирать, а не разбрасывать сейчас.
Напомню, что это была собеседница моего коллеги Андрея Шарова. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18 часов 16 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Людмила Нарусова отозвана из Совета Федерации постановлением губернатора Брянской области. Представителем области Верхней Палаты Российского парламента назначен представитель ЛДПР Михаил Марченко. Соратники арестованного оппозиционера Леонида Развожаева заявляют, что он мог дать признательные показания о своем участии в подготовке массовых беспорядков под пытками. В Госдуме прошли слушания по вопросам соблюдения прав человека в США. В заседании участвовали представители руководства Министерства иностранных дел России. Адвокат двух осужденных участниц Pussy Riot Марк Фейгин подтвердил, что Мария Алехина и Надежда Толоконникова этапированы в колонии. Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикации в международной печати. Сегодня его подготовила Александра Вагнер. Александра, здравствуйте. Одна из главных международных новостей сегодня – это столкновения в Ливане. Они начались во время похорон высокопоставленного сотрудника ливанских сил безопасности Висама Аль-Хасана, погибшего недавно. Что пишут об этом западные газеты?
Здравствуйте, Андрей. Столкновения между шиитами и суннитами, начавшиеся накануне в нескольких крупнейших городах Ливана, продолжались и ночью. В результате перестрелки были ранены несколько десятков человек. Газеты в первую очередь отмечают, что столкновения связаны с событиями в соседней Сирии, так как в Ливане в последнее время возросла напряженность между теми, кто поддерживает, и теми, кто не поддерживает режим президента Башара Асада. Это напряжение усилилось после совершенного на прошлой неделе нападения, во время которого погиб один из высокопоставленных сотрудников сил безопасности генерал Висам Аль-Хасан. Накануне его похорон в воскресенье бывший премьер-министр Ливана Саад Харири заявил, что считает президента Сирии Башара Асада виновным в организации взрыва, в результате которого Аль-Хасан и еще несколько человек погибли.
Он награда на груди Бейрута, города, где он жил и который защищал до последнего вздоха. Теперь он упокоится рядом с великим Рафиком Харири на площади мучеников. Каждого из вас я призываю лично прийти и помолиться за душу Хасана, потому что вашим присутствием вы подтвердите, что он был истинной гордостью всего Ливана.
Christian Science Monitor пишет, что во время начавшихся после похорон генерала столкновений в Бейруте прозвучали призывы к правительству подать в отставку. У власти в Ливане ныне находятся шииты. Их поддерживает радикальная шиитская группировка Хизбаллах, союзник режима президента Сирии Башара Асада. Сам Асад проповедует алавизм, являющийся ответвлением шиизма. Погибший Аль-Хасан был суннитом. Один из его сторонников, по сообщениям прессы, пожаловался, что отныне чувствует страх и неуверенность в будущем, так как погиб человек, который занимался поимкой шпионов и предателей. Приведу цитату. «Под руководством генерала Аль-Хасана разведка уничтожила несколько работавших в Ливане израильских агентурных сетей, а также арестовала одного из бывших членов ливанского правительства, который был обвинен в подготовке вместе с сирийскими властями серии взрывов на территории страны. После просмотра обличавшей его видеозаписи обвиняемый признался в том, что выдвинутые против него обвинения обоснованы». Конец цитаты. Многие в Ливане считают, что убийство убийство генерала Аль-Хасана связано с его профессиональной деятельностью. Газеты отмечают, события в Ливане свидетельствуют о том, что сирийский конфликт выходит за границы одной страны.
Александр, есть ли другие публикации, например, связанные с Россией, которые привлекли бы ваше внимание?
Да, такие публикации есть. Газеты анализируют сделку по продаже 50% доли в ТНК БП компании «Роснефть». Несколько минут назад стало известно, что договор был подписан. Западные деловые издания уже анализируют, как эта сделка повлияет на соотношение сил на рынке. В информационном бюллетене Stratford Commentary американский политолог Джордж Фридман пишет, цитирую, «Получение полного контроля над ТНК БП превращает «Роснефть» в крупнейшую нефтяную компанию в мире. Она будет контролировать 44% рынка нефтедобычи в России. Несмотря на то, что Роснефть с 2007 года является крупной российской нефтяной компанией, она пока не имеет такого доминантного положения, как, например, контролируемая государством компания «Газпром». Частично это можно объяснить стремлением президента Владимира Путина создать баланс между двумя кремлевскими кланами, один из которых связан с «Газпромом», другой с «Роснефтью». Но этот баланс будет нарушен с приобретением акций ТНК БП. Конец цитаты. Джордж Фридман пишет, что, возможно, желание Кремля консолидировать нефтяную отрасль связано со стремлением увеличить свое влияние. Россия долго эксплуатировала монопольное положение «Газпрома». Сеть трубопроводов этой компании использовалась как инструмент, позволяющий корректировать поведение европейских стран, подключенных к газовой трубе. Правда, нефть в качестве такого инструмента использовать сложнее, ведь, в отличие от газа, ей торгуют на мировом рынке все участники на общих основаниях, пишет Фридман. И при этом подчеркивает, что укрепление положения Роснефти на домашнем рынке позволит ей влиять на мировые рынки в будущем. Андрей.
Спасибо. Напомню, это был обзор публикации в Международной печати. Сегодня его подготовила и представила моя коллега Александра Вагнер. Вы слушаете Радио Свобода. На Украине разгорается скандал вокруг похищения, предполагаемого похищения российского оппозиционера, члена Совета Левого фронта Леонида Развожаева, который, как утверждается, 19 октября похитили в Киеве российские спецслужбы. Вечером минувшее воскресенье он был доставлен в Москву. Передает Владимир Вахненко.
Леонида Развожаева похитили недалеко от офиса Управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН, куда он подал документы для получения статуса беженца. По словам очевидцев, на Развожаева набросились несколько крепких мужчин и, затолкав его в автомобиль, увезли в неизвестном направлении. Рассказывает координатор Украинского общественного объединения «Боротьба» Сергей Киричук, по приглашению которого российский оппозиционер приехал в Киев.
Это на самом деле чудовищная история, которая показывает, что украинская независимость является просто липой. В том смысле, что российские спецслужбы проводят спецоперации на территории Украины и могут свободно похищать людей в центре Киева, на улице Лаврской. И что бы там ни было, как бы дальше не развивались события, это показывает полную беспомощность украинских спецслужб и украинских властей, которые не могут обеспечить безопасность людям, которые преследуются по политическим мотивам на территории Украины.
Как утверждает Киричук, активист Левого фронта прибыл в украинскую столицу для получения статуса беженца 16 октября, когда еще не был объявлен в розыск российскими властями.
Леонид Развожаев подал документы в Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Эти документы были приняты, и началась формальная процедура предоставления ему статуса политического изгнанника. Он был похищен в тот момент, когда он вышел из офиса УВКБ. Позже нам стало известно, что он на частном самолете был вывезен на территорию Российской Федерации. И это говорит о том, что российские или украинские спецслужбы осуществляют свою деятельность полностью вне правового поля.
Историю с похищением Развожаева отказываются комментировать украинские правоохранительные органы. И в МВД, и в Службе безопасности Украины лишь заявляют, что у них нет информации по этому поводу. Согласно правилам экстрадиции, решение о доставке в Россию Развожаева должен был принять украинский суд, отмечает правозащитник Дмитрий Гройсман.
Этот факт невозможно расценивать иначе, как то, что имеет все признаки уголовного преступления по украинскому уголовному кодексу. С одной стороны, конечно, спецслужбы иногда прибегают к таким шагам. С другой стороны, все люди, которые находятся на территории Украины, защищены украинским законом, соответственно, должны были быть защищены и украинскими правоохранительными органами. Я думаю, что будет серьезный разговор внутри нашего государства по поводу того, как и почему мы допускаем такие вещи. Я не припомню такого абсолютно грубого эпизода, когда просто нападали на человека и фактически физически его похищали через границу без оформления каких бы то ни было документов.
И украинские правозащитники, и оппозиционеры считают не случайным задержание и доставку в Россию активиста Левого фронта накануне московской встречи президентов Владимира Путина и Виктора Януковича. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Продолжаем программу «Время свободы». В Москве 18:25. Русскоязычный телеканал в Грузии, первый информационный канал, известный также по аббревиатуре ПИК, был вынужден приостановить вещание официально в связи с разногласиями в отношениях с учредителем, общественным вещателем Грузии. Из Тбилиси передает корреспондент Радио Свобода в грузинской столице Георгий Кабаладзе.
Телеканал ПИК, первый информационный кавказский, основан по инициативе Михаила Саакашвили как компании общественного вещателя Грузии. Проект изначально считался частью стратегии грузинских властей на Северном Кавказе. Недавно эта стратегия была оформлена в виде официального документа и утверждена специальным постановлением парламента. Формирование русскоязычного телеканала преследовало еще одну цель. Грузинские власти стремились создать ресурс, который мог быть интересен для оппозиционного движения в России. Другой вопрос, насколько ПИК мог реально влиять на внутрироссийские процессы. Но то, что на этом телеканале всегда приветствовали российскую оппозицию, не вызывает сомнений. В Кремле отнеслись к начинанию президента Саакашвили с настороженностью. Более того, представители общественного вещателя Грузии утверждали, что холдинг «Газпром Медиа» якобы пригрозил французской спутниковой компании «Eutelsat» разорвать с ней контракт, если ПИК получит возможность вещать со спутника, покрывающего южные регионы России, в том числе Северный Кавказ. После долгой борьбы и судебной тяжбы ПИК все-таки возобновил вещание. Телеканал финансировался из государственного бюджета в объеме 8,5 миллионов долларов в год, что по грузинским меркам довольно значительная сумма. ПИК открыл корпункты в нескольких городах России, в том числе на Северном Кавказе. Лицом телеканала была Ксения Собчак. Кроме того, программы вели Матвей Ганопольский и вдова Джохара Дудаева Алла Дудаева, а также профессор университета журналист Олег Памфилов. В середине октября общественный вещатель Грузии неожиданно прекратил финансирование телеканала. Журналисты долгое время не могли понять причину и даже провели так называемую акцию молчания. Анонсировали новости, но молчали в прямом эфире. Наконец, руководитель общественного вещателя Грузии Георгий Чантури объявил, что ПИК нарушил контракт, начав вещание с американского спутника Hotbird. Кроме того, недовольство господина Чантури вызвала упомянутая акция молчания, поскольку, по его словам, контент телеканала ПИК принадлежит общественному вещателю, и журналисты не имели права проводить такую акцию. А ситуацию вокруг телеканала ПИК я беседовал с руководителем информационных программ Екатериной Котрикадзе.
На ПИКе сейчас ситуация довольно трудная. Канал не работает. Канал отключен со спутника. Все сотрудники получили зарплаты по 20 число включительно. Канал еще не прекратил. Но все сотрудники канала ПИК считают, что это незаконное решение и необоснованное. Журналисты телекомпании готовят обращение к парламенту Грузии. Уже отправлено обращение к общественному вещателю Грузии, к попечительскому совету. Телекомпания ПИК требует объявления недоверия генеральному директору общественного вещателя Георгию Чантурия. Также телекомпания ПИК требует, чтобы высший законодательный орган страны, который, собственно, и финансирует телекомпанию, учел, что это единственный русскоязычный канал в Грузии, и что канал активно смотрят не только этнические меньшинства внутри страны, но и множество людей за пределами.
Чем общественный вещатель Грузии объясняет свое решение?
Общественный вещатель Грузии заявляет о том, что телекомпания ПИК не имела права возвращаться на спутник Hotbird самовольно. Это первое. И второе, общественный вещатель Грузии считает внутрикорпоративной разборкой ту молчаливую акцию, которая вышла в прямой эфир канала ПИК. Какое право общественный вещатель Грузии имеет вот так, без предупреждения, отключать единственный русскоязычный телеканал с хорошим рейтингом и опытом, с высоким уровнем профессиональной журналистики, просто снять со спутника Hotbird. Внутрикорпоративной разборки не было, никакой дискредитации тоже не было в эфире канала ПИК. А в эфире канала ПИК были заданы несколько вопросов относительно судьбы телекомпании, а на это журналисты имеют право. Если кто-либо в общественном вещателе считает, что задавать вопросы журналисты права не имеют, то мы сталкиваемся с прямой цензурой и с ограничением свободы слова.
Какова реакция журналистского сообщества Грузии? Обращались ли вы к международным журналистским объединениям? Намерены ли вы контактировать контактировать с командой будущего премьер-министра Бидзины Иванишвили по этому вопросу?
Мы как раз обращаемся к новоизбранному парламенту, это первое, поскольку именно из бюджета финансируется, по распоряжению высшего законодательного органа финансируется общественный вещатель и в том числе канал ПИК. Это первое. Да, мы обращаемся к международным ассоциациям журналистов. Естественно, мы обращаемся к юристам и неправительственным организациям, которые должны нам разъяснить, насколько правомерным было действие общественного вещателя Грузии.
ПИК – единственный русскоязычный телеканал в Грузии. Причем все российские каналы – ОРТ, НТВ, РТР и другие – отключены еще со времени августовской войны 2008 года. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Ты в среду... Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе. В Москве 18 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Людмила Нарусова отозвана из Совета Федерации. Постановлением губернатора Брянской области Николая Денина новым представителем от администрации области Верхней Палаты Российского парламента назначен представитель ЛДПР Михаил Марченко. Соратники арестованного оппозиционера Леонида Развожаева заявляют, что он мог дать признательные показания о своем участии в подготовке массовых беспорядков в России под пытками. Адвокат двух осужденных участниц Pussy Riot Марк Фейгин подтвердил информацию о том, что Мария Алехина и Надежда Толоконникова этапированы в колонии. По сообщениям в Твиттере, Мария Алехина этапирована в Пермский край, Надежда Толоконникова в Мордовию. В интернете завершается голосование на выборах в Координационный совет российской оппозиции. Предполагается, что эти выборы продлятся до вечера сегодняшнего дня. Полиция Кабардино-Балкарии передала в Следственный комитет материалы для возбуждения уголовного дела против председателя правительства республики Ивана Гертера. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили сегодня местные правоохранительные органы. Лефортовский суд Москвы продлил до 25 января срок ареста гражданину Казахстана Илье Пензину, одному из обвиняемых в подготовке покушения на президента России Владимира Путина. Тем самым удовлетворено ходатайство следствия. Похищенные в Нигерии российские моряки живы и здоровы, заявил Интерфаксу временный поверенный в делах России в этой стране Александр Чернов. В Госдуме прошли слушания по вопросам соблюдения прав человека в США. В заседании участвовали представители руководства Министерства иностранных дел России. Компания «Роснефть» подписала соглашение с концерном BP о принципах выкупа 50% доли, принадлежащей ему российской компании ТНК-BP. Об этом сообщили независимо друг от друга представители BP в Лондоне и глава «Роснефти» Игорь Сечин. Итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня в эфире, как всегда, в 20 часов по московскому времени. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шар, автор ведущей программы. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей. Завершение выборов в Координационный совет оппозиции – это первая тема программы. В 20 часов расскажу об окончании этой кампании, а в полночь с обновлением материалов уже будут, там будут уже какие-то итоги. Назовем имена лучших оппозиционеров, те, которые получили больше других голосов из 209 кандидатов. Хроника оппозиционного движения, давление на активистов Левого фронта, рассказ о судьбе Леонида Развожаева, которого, как считают его товарищи по борьбе, заставляли дать признательные показания по делу об участии в беспорядках. Поговорим о этапировании участниц группы «Pussy Riot» в колонию. Расскажем о том, что поздно ночью состоится третий тур теледебатов кандидатов в президенты США. В конце программы поговорим о том, что в Великобритании создается мемориал, посвященный художникам, которых в свое время объявили в нацистской Германии создателями дегенеративного искусства. Этот термин получил хождение после выставки, которую организовали нацисты в Мюнхене в 1937 году с целью очернить искусство авангарда, и картины многих знаменитых художников потом были конфискованы и уничтожены. Многие из этих художников бежали в разные страны из нацистской Германии. Одним из них был Курт Швиттерс, который бежал в Британию. И вот сейчас художники из Британии хотят своим бывшим коллегам поставить небольшой памятник. Об этом «Радио Свобода» рассказал президент художественного фонда «Литераль», который, собственно, инициировал эту акцию, Иэн Хантер. Давайте послушаем.
Why in England? Why
Почему именно в Англии? Почему именно здесь возникла идея мемориала? Художники оказались в Британии как беженцы из нацистской Германии. Многие уехали в Америку, но часть осталась в Англии. Существует мнение, что вклад этих художников в британское и европейское искусство в целом оказалось очень значительным. Курт Швиттерс, который был другом Эли Лисицкого и Василия Кандинского, самый известный из этих художников в Британии, хотя и был здесь забыт на долгое время. Для этих художников существовала реальная художественная свобода, свобода творчества. Несмотря на разного рода трудности и нередкое непонимание их искусства, эти художники ощущали себя в Англии уважаемыми людьми. Здесь они могли заново начать художественную карьеру. Возможность начать все заново после нацистских запретов и гонений делала для них пребывание в Британии важным жизненным событием. Мемориал, который должен увековечить имена этих художников, будет мало похож на помпезный героический монумент. Это будет довольно скромный памятник с именами художников, репрессированных при нацизме, включая несколько русских художников. Мемориал будет представлять собой небольшой парк, в который люди смогут прийти, чтобы отдохнуть и немного подумать. На установленной в парке стелле будут выбиты имена этих художников. Думаю, что Курт Швиттерс был бы счастлив, узнав о сооружении этого миниатюрного парка, в котором люди смогут спокойно подумать о тернистых дорогах истории. Нас в фонде часто спрашивают, о чем будет свидетельствовать этот проект, что будут символизировать мемориал и Мерцамбар. На это мы с гордостью отвечаем и хотели бы донести это через Радио Свобода и до граждан России, что это будет символ триумфа творчества над злом.
Директор художественного фонда «Литераль» Энн Хантер о проекте мемориала памяти художников-авангардистов, которые были изгнаны в свое время из нацистской Германии. Этим сюжетом я завершу итоговый выпуск программы «Время свободы», который откроется, как обычно, Андрей, в 20.05.
Я благодарю Андрея Шарова. Вы слушаете программу «Время свободы». В Иркутской области бастуют работники Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, передает Екатерина Вертинская.
На Байкальском ЦБК сотрудники варочного цеха прекратили работу. К ним присоединились работники других цехов и ТЭЦ, у которых выходной. О своем намерении организовать забастовку работники комбината предупреждали и руководство предприятия, и региональной власти заранее. Во время заседания регионального правительства 18 октября губернатор Иркутской области Сергей Ерошенко говорил о том, что, возможно, ему придется ехать в Байкальск в связи с намечающимися протестными действиями на ЦБК. По информации председателя правкома БЦБК Юрия Набокова, губернатор не приехал. Вместо главы региона с работниками по селектору общался первый заместитель председателя правительства региона Владимир Пашков, говорит Юрий Набоков.
И собрали это собрание, понимаете, в чем суть-то? Начальников цехов плюс по одному работнику. И кому они там объясняли-то? Ну, Пашков там на связи был. Я считаю, что надо было собрать тот коллектив, который выступил инициатором, да, забастовки, прийти к ним или как-то их там на ТЭЦ собрать коллектив и объяснить людям, почему они не повышают там заработную плату. Что начальникам цехов по контрольному объяснять-то? Я вот этого не понимаю. Но по информации, после вот этого собрания появилась, значит, бумага, там, скажем так, устрашающая для работников, да, где там четко описано, что вы нарушаете экологическую там безопасность и так далее. Плюс вы срываете выпуск продукции, ну, и мы на вас, значит, заведем уголовные дела, вплоть до материальной ответственности, вы будете выплачивать чуть ли нам не пожизненно, там, ну, идут прямо текстом, скажем, угрозы работникам. Ну, работники как бы пока не боятся, конечно, они тоже звонят, не спрашивают всю эту юридическую сторону вопроса. Как бы сейчас у них, если они не смогут, как они мне заявляют, провести, мы всем цехам вообще подадим заявление на увольнение.
Юрий Владимирович говорит, что корень проблемы в том, что вот уже 8 месяцев они не могут разрешить трудовой спор между работниками и работодателем. В феврале 2012 года на конференции трудового коллектива были выдвинуты ряд требований. После этого работники БЦБК устроили митинг, участвовали неоднократно в заседаниях примирительной комиссии, 3 раза собирались в правительстве Иркутской области. Но договориться не удалось. А суть спора в повышении заработной платы на 30%. По информации правкома, с конца 2008 года зарплата индексировалась только 1 раз, на 6% в 2011 году. Прокуратура и трудовая инспекция о проблемах работников БЦБК знают, но на ситуацию это не влияет. Другими словами, байкальчане использовали все законные методы, чтобы исправить сложившееся положение. По информации председателя правкома работников БЦБК Юрия Набокова, к ним на комбинат приехал первый заместитель председателя правительства Иркутской Иркутской области Владимир Пашков. Участники забастовки говорят, что не приступят к работе, пока у них не будет гарантии, что зарплату повысят. Работников БЦБК поддержали активисты незарегистрированной партии «Другая Россия» в Иркутске. Они связались с участниками забастовки и сообщили, что планируют проводить в областном центре акции протеста в поддержку бастующих байкальчан. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная.
В российской сети бурно обсуждают новости из северной столицы. Актер Леонид Мозговой отменил под напором каких-то неведомых казаков свой моноспектакль по Лолите Набокова в Музее современного искусства «Эр-Арта». Трудовых мигрантов в специально изданном городскими властями пособии изобразили в виде строительных инструментов, а губернатор предложил болельщикам «Зенита» скинуться на достройку стадиона, стоимость возведения которого за последние 5 лет выросла с 6,7 миллиарда рублей до 44. В ответ болельщики довольно сплоченно проскандировали губернатору «продать дачу». Но пока комментаторы извне убиваются по поводу падения петербургских нравов, местные блогеры прочитывают происходящее как логичное завершение петербургского культурного текста. Линию народного литературного стёба проводит блог Валентина Ивановна Ру, следящий за приключениями петербургского градоначальника.
Однажды Георгий Сергеевич Т.М. Полтавченко ехал в метро на работу. Он уже давно не ездил в метро и порядком подзабыл, как это делается. Поэтому удивлялся и радовался всему, как в первый раз. Особенно удивила Георгия Сергеевича Т.М. публика. Раньше, как он помнил, на метро ездили главным образом люди. Теперь же редко-редко где можно было увидеть в толпе русского человека или хотя бы еврея. В основном ехали всякие шпатели, веники, малярные валики, лопаты и прочие строительные инструменты, переговаривающиеся друг с другом на непонятном языке. Георгий Сергеевич Т.М. очень удивлялся этой перемене, но виду не подавал, потому что был настоящим петербургским интеллигентом, а не каким-нибудь жлобом. Придя в свой кабинет, Георгий Сергеевич Т.М. сел на подоконник и выглянул в окно. По Суворовскому в сторону Смольного шла огромная толпа помятых пивных банок из-под «Балтики номер 9» и пустых 2-литровых пластиковых бутылок разнообразного дешевого пива. В руках они держали смятые 10-рублевки и пригоршни мелочи. «Это, наверное, фанаты «Зенита» идут, деньги на стадион тащат», — догадался Георгий Сергеевич Т.М.
Со своей стороны искусствовед Павел Герасименко пишет в Фейсбуке, что последние события в городе являются осуществлением программы, сформулированной еще в конце 90-х одним из вождей городского андеграунда Тимуром Новиковым. В порядке стеба, как многим тогда казалось. Новиков издавал газету «Народная воля», и вот какой текст за его подписью появился в ней в 2001 году.
На пути к уничтожению России всегда вставало великое препятствие – тысячелетняя русская культура, переданная нам предками. Для преодоления этого препятствия использовалось особое орудие – контркультура, подрывающая уважение к отечественным традициям. Контркультура в виде тайных обществ, сект и масонских лож стала формироваться в нашей стране еще в далеком прошлом. Перед Октябрьской революцией русские интеллектуалы заговорили о грядущем хаме. В 1917 году проклятием заклеменный хам восстал, дабы разрушить до основания старый мир. Но само основание разрушить не удалось. В 90-е контркультура, приняв новые формы, получая финансовую и интеллектуальную поддержку с Запада. Хамское надругательство над отечественной культурой стало называться постмодернизмом. Тление, разложение, на латыни коррупция, началась среди работников культуры. Западные инструкторы и местные коррупционеры поддержали радикально настроенных разложенцев. Хулиганы, извращенцы, порнографы, наркоманы и сатанисты стали героями выставок, телепрограмм и художественных журналов. Их объявили актуальными художниками, а продукт их деятельности – современным искусством, достойным хранения в государственных музеях.
Британские политические блогеры обсуждают отставку Эндрю Митчелла с должности главного кнута, организатора деятельности консервативной партии в парламенте. Митчелл получил эту должность в сентябре в ходе первой крупной перестановки в кабинете, произведенной премьер-министром Дэвидом Кэмероном. Почти сразу же после этого Митчелла, выезжавшего на велосипеде из калитки правительственной резиденции на Даунинг-стрит, остановили полицейские. Он назвал их плебеями и пригрозил уволить. Скандал длился почти месяц. Благосфера пытается понять, что все-таки подтолкнуло Митчелла к отставке и кто от этого выиграл. Вот мнение блога «Блайти» на сайте еженедельника «The Economist».
Золотое правило гласит, что политику надо уходить, если скандал вокруг его имени не затихает больше определенного времени. Какого именно, мнения расходятся. Чаще всего говорят о неделе, 9 днях, 2 неделях. Можно попытаться приложить эту теорию к Эндрю Митчеллу. Отставка случилась ровно через месяц после его конфликта с полицейскими на Даунинг-стрит. Правительство изо всех сил пыталось замять скандал, однако полиция и оппозиция не ослабили хватки. Наверное, все дело в употребленном им слове «плебей». Уж слишком много исторических ассоциаций оно вызывает и слишком красиво смотрится в заголовках. Случай с Митчеллом показывает, что для отставки политика иногда достаточно одного неудачного слова.
Один из самых влиятельных британских политических блогеров, Иэн Мартин, утверждает в гостевом блоге на сайте The Telegraph, что лейбористам в этом скандале отставка Митчелла куда менее выгодна, чем было бы его упорство. Оппозиция обвиняет Тори в полном отрыве от реальности, и если бы Митчелл сохранил свою должность, это дало бы Эду Милибенду весьма весомый дополнительный аргумент.
Безусловно, весь этот плебейский скандал играет против имиджа консерваторов, а лейбористы празднуют сейчас свою скромную победу. Еще чуть-чуть, и лейбористы назовут Кэмерона слюнтяем, то есть так же, как он сам раньше называл Гордона Брауна. Как аукнется, так и откликнется.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Я автор сегодня Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Людмила Нарусова отозвана из Совета Федерации постановлением губернатора Брянской области Николая Денина. Новым представителем администрации области в Верхней Палате Российского парламента назначен член ЛДПР Михаил Марченко. Соратники арестованного оппозиционера Леонида Развожаева заявляют, что он мог дать признательные показания о своем участии в подготовке массовых беспорядков в России под пытками. Адвокат двух осужденных участниц группы «Пусси Райот» Марк Фейдин подтвердил, что Мария Алехина и Надежда Толоконникова этапированы в колонию, Алехина в Пермский край, Толоконникова в Мордовию. Такова предварительная информация. В интернете продолжается голосование на выборах в Координационный совет российской оппозиции. Выборы продлятся до вечера сегодняшнего дня. Полиция Кабардино-Балкарии передала в Следственный комитет материалы для возбуждения уголовного дела против председателя правительства республики Ивана Гертера. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили сегодня в местных правоохранительных органах.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Арест Леонида Развожаева по делу Левого фронта.
Комментарии экспертов.
Игорь Бакиров. Мы задели руководство Роснефти.
Право автора.
Анатолий Стреляный. Может быть, обратиться к русскому космизму?
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Годовой рост экономики России в третьем квартале оказался в 1,5 раза меньшим, чем за 3 первых месяца года, чем продолжает в экономической панораме Сергей Сининский.
Годовой прирост экономики России в третьем квартале составил 2,8% после 4% во втором квартале и 4,9% в первом. Такую оценку Министерства экономического развития представил журналистам заместитель министра Андрей Клепач. Замедление темпов роста в третьем квартале он объяснил в частности высокой прошлогодней базой. Можно предположить, что речь идет в первую очередь о хорошем прошлогоднем урожае зерновых на 1/4 больше нынешнего. Главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Действительно, урожай в прошлом году был существенно выше. Это бесспорно сказывается. Другим фактором, как мне представляется, все-таки служит динамика в промышленности, в частности, обрабатывающих производств, которая год назад была более сильной. И отчасти, если мы будем говорить вот о всем периоде после кризисного восстановления, то высокие темпы роста в промышленности, они объяснялись наличием свободных мощностей. Нужно признать, что по мере наращивания производства мы в этом году вышли на более или менее полную загрузку мощностей, и, соответственно, дальнейший рост возможен только при условии существенного роста инвестиций. Поэтому так быстро и легко промышленность расти уже не получится, и отчасти это тоже сказывается.
Одним из факторов нового замедления экономического роста в стране стало заметное падение темпов внутренних инвестиций, то есть вложений компаний и предприятий в собственное развитие. Если в первые месяцы года они могли достигать 10-15% к прошлогодним уровням, во многом из-за выросших к традиционным объемам этого времени года бюджетных расходов, то уже к лету эти темпы резко снизились, а в течение сентября объемы внутренних инвестиций, по данным Министерства экономического развития, и вовсе сократились. Главный экономист инвестиционной компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
Темпы роста инвестиций у нас уже замедляются не первый месяц. В сентябре мы получили отрицательные темпы роста, то есть фактически объемы инвестиций начали сокращаться. Но нельзя говорить, что вот сентябрьская статистика показывает, что мы теперь вошли в период сокращения объемов инвестиций, потому что сентябрь прошлого года был достаточно сильным, поэтому тут мог сказаться и сезонный фактор, и факт того, что в сентябре этого года было на 2 рабочих дня больше. Но тем не менее, мне кажется, что вот эта динамика инвестиций, она уже начала сказываться на темпах роста экономики, и если мы в первом квартале получили темп роста порядка 4-4 с небольшим процентов в годовом выражении, то уже во втором полугодии мы выходим, видимо, на темпы роста ближе к 3, а возможно даже и ниже 3%. То есть снижение инвестиционной активности уже в полной мере проявляется в экономике.
Динамику экономического роста в России традиционно связывают с колебаниями мировых цен на нефть. Однако в нынешней ситуации куда большее влияние на нее оказывает внутренний спрос, отмечает Алексей Девятов, компания «Уралсиб Кэпитал».
Я бы не стал говорить о том, что цены на нефть оказывают очень сильное влияние на темпы экономического роста в стране. Численные расчеты показывают, что скромный фактор для того, чтобы за счет роста цен вызвать рост российского ВВП на 1% пункт дополнительно, да, нужно, чтобы цены на нефть увеличились примерно на 20%. Достаточно серьезный рост. Цены на нефть более важны для наполнения бюджета. И уже бюджет, в том числе за счет социальных расходов, их индексации, уже, сказать, может поддержать экономический рост, ну вот за счет усиления спроса. Традиционно в России именно все-таки потребительский спрос – это основной локомотив роста. И здесь, конечно, ситуация выглядит далеко не блестящим образом. В частности, тормозятся темпы роста кредитования, бюджет в следующем году более консервативный. Правительство занимается все-таки так называемой мерами бюджетной экономии. И это все будет приводить к тому, что спрос будет не таким сильным, и, соответственно, темпы роста будут не такими высокими. Возможно, сказать, порядка 3% в следующем году.
Прогноз роста ВВП России от Министерства экономического развития. На этот год 3,5%, на 2013 – 3,7%. 3 недели назад руководитель этого ведомства Андрей Белоусов заявил, что обеспечить выполнение бюджетом как социальных, так и оборонных обязательств возможно лишь при темпах роста экономики как минимум в 4-4,5% в год. Владимир Тихомиров, инвестиционная компания «Открытие».
Что может поддержать экономический рост в ближайшей перспективе? Первое – это, конечно, эффект конца года, особенно для бюджетного сектора или сектора, опирающегося на государственные вложения. Это не только инвестиции в национальные проекты, такие как там Олимпийские игры. Есть также государственный оборонный заказ. И вот эти факторы, связанные с государственным сигналанием, они могут поддержать экономический рост. Плюс к этому надо будет посмотреть на дальнейшую динамику потребительского спроса. Мы увидели некоторые ослабления, но, в принципе, он остается довольно-таки сильным. Если такие же темпы роста где-то в районе там по розничной торговле 4-5% сохранится до конца года, то это, в общем, тоже поддержит целую экономику.
Годовой прирост экономики России в третьем квартале, по данным Министерства экономического развития, составил 2,8% после 4% во втором квартале и 4,9% в первом.
Рассказывал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. В американском издательстве Double D опубликована книга известной журналистки Энн Эпплбаум «Железный занавес. Сокрушение Восточной Европы 1944-56 годы». Книга посвящена становлению коммунистических режимов и политики Советского Союза в странах Восточной Европы после окончания Второй мировой войны. С Энн Эпплбаум побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
Вы уделяете основное внимание трем странам – Восточной Германии, Венгрии и Польше. Почему вы выбрали именно их?
Я их выбрала потому, что они отличались друг от друга, и они по-разному пережили войну. Восточная Германия была частью нацистского государства. Венгрия находилась где-то посередине, будучи то вольным, то невольным союзником Германии. Польша была оккупирована Адольфом Гитлером, а затем воевала против него. Но и до Второй мировой войны история этих стран была совершенно различной. Меня заинтересовал тот факт, что, несмотря на все эти различия, культурные, лингвистические, политические. К 1950 году со стороны казалось, что упомянутые государства стали очень похожи одно на другое. Мне было интересно узнать, как именно советской армии НКВД удалось так быстро эти страны изменить.
В предисловии к книге вы отмечаете, что одна из ее целей – подробнее изучить историю тоталитарных государств и методов, используемых диктаторами для подавления населения. Какие уроки можно извлечь из истории советского влияния в Восточной Европе?
Советское руководство верило в мощь пропаганды и рассчитывало, что если им удастся взять под контроль радио, а тогда радио было главным инструментом коммуникации, оно сможет склонить на свою сторону массы. Особый интерес Советский Союз проявлял к любым общественным объединениям, причем не только политическим партиям, а даже таким, как футбольные клубы или шахматные секции. И почти с самого начала эти группы постигли репрессии.
Несмотря на то, что Советский Союз тщательно готовился к расширению своего влияния в Восточной Европе, вы пишете, что поначалу оставалось многообразие политических партий, частное предпринимательство и свободная пресса.
Существовала уверенность, что рано или поздно советская идеология станет популярной, поэтому были проведены свободные выборы в таких странах, как Венгрия, Восточная Германия и Чехословакия. Коммунисты искренне верили, что их кандидаты победят, ведь они руководствовались марксистской идеологии, согласно которой сначала должна произойти буржуазная революция, а вслед за ней революция коммунистическая. Они верили, что рано или поздно рабочий класс поймет, что именно он играет решающую роль в истории. Но этого не произошло. Промосковские кандидаты не победили, и для советского руководства это было шоком. После этого Москва поняла, что ее кандидаты будут проигрывать и в будущем. Свободным выборам был положен конец.
Вы пишете, что Советский Союз приступил к этническим чисткам в Восточной Европе. Кто пострадал больше всего?
После войны Советский Союз проводил этнические чистки. Речь шла о создании гомогенных государств. Основными жертвами стали немцы. В Потсдаме было достигнуто соглашение о выселении немцев с территории других восточноевропейских государств, в частности, из Польши и Чехословакии. Но этнические чистки в тот период были гораздо более изощренными и масштабными, чем нам кажется ныне. Речь шла о перемещении миллионов людей. Хочу подчеркнуть, что, во-первых, во многих странах этот процесс осуществляли местные компартии, а во-вторых, местное население приветствовало депортацию немцев, и это рассматривалось как достижение коммунистического режима. На самом деле этот процесс сопровождался жестокостями. Из Польши, например, депортировали всех немцев, и тех, кто сотрудничал с нацистами, и тех, кто нацистам противостоял бок о бок с польским сопротивлением. Второй крупной этнической чисткой был фактический обмен между поляками и украинцами, когда польская граница с СССР была продвинута на запад, многие поляки остались на территории Советского Союза, а украинцы на территории Польши. Совершить обмен оказалось не так и просто. Многие поколения жили в своих деревнях и городах, и они не хотели покидать родные места. Против них были применены угрозы и сила. Между поляками и украинцами даже возник открытый вооруженный конфликт, о чем остальному миру было практически ничего не известно.
Несмотря на все репрессии, Советский Союз нашел в Восточной Европе союзников, которые с готовностью сотрудничали с ним и принимали участие в этих репрессиях сами. Кто были эти люди? Были ли они людьми с политическими убеждениями или просто оппортунистами, которые благодаря сотрудничеству с Москвой хотели быть у власти?
Мне кажется, среди них были и те, и другие. Конечно, некоторые были оппортунистами, но другие по-настоящему верили в то, что делали. Это не свидетельствует о том, что они были хорошими или нравственными людьми. Ведь можно сказать, что нацисты тоже были людьми убеждений и верили, что их политика была единственно правильной. В Восточной Европе тоже верили в коммунизм, подчеркивая его научную обоснованность Карлом Марксом. Эти люди были идеологами, но это не мешало им одновременно быть политическими оппортунистами. Они полагали, что если придерживаться партийной линии и сохранять тесные связи с Москвой, то они получат власть и удержат держат ее в своих руках.
С автором книги «Железный занавес. И крушение Восточной Европы 1944-56 годы» журналисткой Энн Эпплбаум беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский. На этом мы завершаем программу «Время свободы». На ней сегодня работали продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь до завтра. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Кто ответит перед обществом за трагедию на Дубровке? Об этом говорим с активистом общественной организации «Норд-Ост» Дмитрием Миловидовым. Ждем ваших звонков с 19 часов, время московское. Повторы в 11 вечера и 7 утра. Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».